Глава 12. О религии. Религия только в человеке. Ввиду того, что все признаки, все плоды религии находятся лишь в человеке, нет никакого основания сомневаться в том, что и семя религии находится лишь в человеке и состоит в некотором специфическом качестве или, по крайней мере, в таком значительном развитии этого качества, которого нельзя найти в других живых созданиях. Из-за его желания знать причины. Во-первых, человеческой природе свойственно доискиваться причин наблюдаемых событий. Такая любознательность присуща одним людям в большей, другим в меньшей степени, но всем в такой мере, чтобы доискиваться причин своего счастья и несчастья. Из-за рассмотрения начала вещей. Во-вторых, при виде какой-нибудь вещи, имеющей начало, человеку свойственно также думать, что эта вещь имеет причину, определившую начало ее именно в данный момент, а не раньше или позже. Из-за его наблюдения последовательности вещей. В-третьих, в отличие от животных, которые в силу отсутствия у них способности наблюдать и запоминать порядок, последовательность и взаимную зависимость видимых ими вещей, очень мало или совсем не способны предвидеть будущее и счастье, которых поэтому состоит лишь в ежедневном удовлетворении их потребностей в пище, покое и похоти, в отличие от животных человек замечает, как одно событие производит другое и запоминает в них предыдущее и последующее. А если он не может выявить истинных причин вещей, ибо причины благополучия и неблагополучия большей частью бывают скрыты, он строит насчет этих причин предположения, внушаемые его собственной фантазией, или полагается на авторитет других людей, а именно тех, кого считает друзьями и более мудрыми, чем он сам. Естественная причина религии – беспокойство о будущем. Первые два свойства человеческой природы являются источником беспокойства. Ибо, удостоверившись в том, что все вещи, как те, которые имели место до сих пор, так и те, которые будут иметь место впоследствии, имеют свои причины, человек при своих непрерывных усилиях оградить себя от зла, которого он боится, и приобрести благо, к которому стремится, не может не быть в постоянной заботе о будущем. Таким образом, все люди, особенно те, кто наиболее прозорлив, находятся в положении, подобном положению Прометея. Подобно тому, как Прометей, под которым следует понимать разумного человека, был прикован к скале Кавказа, с которой открывался широкий вид, и где орел, расклевывая его печень, пожирал днем то, что отрастало за ночь, точно так же и человек, слишком далеко заглядывающий вперед в своей заботе о будущем, терзается все время страхом смерти, бедности или другого бедствия, имея отдых или передышку от своего беспокойства, разве лишь во время сна. Кто побуждает их бояться могущества невидимых вещей? Этот постоянный страх, всегда сопровождающий человеческий род, шествующий как бы во тьме из-за незнания причин, должен по необходимости иметь какой-нибудь объект. Вот почему, когда нельзя найти видимый объект, люди считают виновником своего счастья или несчастья какую-то власть или невидимую силу. В этом смысле, может быть, следует понимать слова некоторых древних поэтов, говоривших, что боги были первоначально созданы человеческим страхом. И это в отношении богов, то есть в отношении многобожия и язычников, совершенно справедливо. По-видимому, здесь Гоббс имеет в виду поэму римского философа эпикурейца Лукреция Кара. Около 99-95, 55 до нашей эры, о природе вещей. Однако признание единого Бога, предвечного, бесконечного и всемогущего, может быть легче выведено из желания людей познать причины естественных тел и их различных свойств и действий, чем из страха людей перед тем, что с ними может случиться в будущем. Ибо тот, кто при наблюдении чего-либо совершающегося перед ним будет исследовать ближайшую и непосредственную причину этого, а отсюда перейдет к исследованию причины этой причины и таким образом углубится в исследование всего последовательного ряда причин, должен будет в конце концов прийти к заключению, что существует, как это признавали даже языческие философы, первичный двигатель, то есть первичная и предвечная причина всех вещей. Имеется в виду Аристотель с его учением о Боге как о перводвигателе, метафизика. А это именно то, что люди разумеют под именем Бог. К мысли о едином Боге таким образом люди приходят помимо всякой мысли об их судьбе, забота о которой делает их склонными к страху и отвращает их от исследования причин других вещей, и этим способствует измышлению стольких богов, сколько есть людей, измышляющих их. И думать, что они бестелесны. Что же касается материи или субстанции, выдуманных невидимых агентов, то путем естественного размышления люди могли прийти лишь к тому представлению, что эта материя или субстанция однородна с материей или субстанцией человеческой души, и что человеческая душа по своей субстанции сходна с тем, что представляется человеку в сновидении, или с тем, что представляется бодрствующему человеку, когда он смотрится в зеркало. Не зная, что эти последние явления — суть не что иное, как порождение фантазии, люди полагают их реально существующими вовне субстанциями и поэтому называют их привидениями, точно так же, как римляне называли их «магинос» и «умбре» — образы и тени, и считают их духами, то есть тонкими воздушными телами, думая, что те невидимые агенты, которые их боятся, похожи на них с той лишь разницей, что появляются и исчезают по своему произволу. Однако мнение о том, будто такие духи бестелесны или нематериальны, никогда не могло прийти в голову кому бы то ни было естественным путем, ибо хотя люди могут сочетать взаимопротиворечащие слова как «дух» и «бестелесный», однако они не могут иметь представления о какой-либо вещи, соответствующей этому словосочетанию. Вот почему люди, пришедшие собственным размышлением к признанию бесконечного, всемогущего, предвечного Бога, предпочитают признать его непостижимым и превышающим силу их разумения, а не определять его естество словами «бестелесный дух», чтобы затем признать, что это определение непонятно, либо что такой титул дается ему в догматическом смысле, то есть не с намерением сделать понятным божественное естество, а из благочестивого желания выразить свое благоговение приписыванием ему атрибутов, значение которых наиболее далеко от грубости видимых тел. Но не знают, каким путем невидимые силы производят свои действия. Что касается предполагаемого пути, каким эти невидимые силы производят свои действия, то есть какими непосредственными причинами они пользуются, заставляя события совершаться, то люди, не знающие, что представляет собой то, что мы называем причинностью, то есть почти все люди, могут строить свои догадки на этот счет, руководствуясь не правилами, которых у них нет, а наблюдениями и воспоминаниями последовательности определенных явлений во времени без выявления их зависимости или связи. Вот почему они ждут в будущем такой же последовательности событий, какую они наблюдали в прошлом, и суеверно ожидают счастья или несчастья от вещей, которые не состоят ни в какой причинной связи с этим. Так поступили афиняне, требовавшие для своей войны при Лепанто другого Формиона, и партия Помпея, требовавшая для войны в Африке другого Сципиона, и так поступали с тех пор другие в различных иных случаях. Эпизод из времени начала Пелопоннесской войны 431-404 до нашей эры. По всей вероятности, почерпнут Гоббсом из истории Фукидида. Формион, военачальник в период Пелопоннесской войны. Помпей Гней и его сын Секст 73-35 до нашей эры, древнеримские полководцы, противники Цезаря. Было два Сципиона африканских, старший Публий Корнелий, около 235-го, около 183-го до нашей эры, римский полководец, окончательно разгромивший войска знаменитого полководца Ганнибала в 202 году до нашей эры, и младший Публий Корнелий Эмилиан, около 185-129 до нашей эры, другой римский полководец, захвативший и разрушивший Карфаген в 146 году до нашей эры. Здесь имеется в виду последний. Подобным же образом люди приписывают влияние на свою судьбу чьему-либо присутствию, счастливому или несчастливому месту, каким-нибудь произнесенным словам, особенно если при этом было произнесено имя Бога, например, колдованию и заклинаниям, литургии ведьм, причем доходит до того, что верят, будто колдовство и заклинания имеют силу превратить камень в хлеб, хлеб в человека или любую вещь в любую иную вещь. Но почитают их, как почитают людей. Что касается почести, которые люди, естественно, воздают невидимым силам, то они могут иметь лишь те формы выражения, которые применялись бы по отношению к людям, а именно дары, просьбы, благодарности, покорность, почтительные обращения, скромное поведение, обдуманные слова, клятвы, то есть уверение друг друга в исполнении данных обещаний при призыве их на помощь. Сверх этого разум ничего не подсказывает, а представляет людям или довольствоваться этими формами, или полагаться в отношении дальнейших церемоний на тех, кого они считают умнее себя. И приписывают им все экстраординарные события. Наконец, что касается того, как эти невидимые силы объявляют людям то, что должно произойти в будущем, особенно то, что касается их будущей судьбы вообще, или успеха или неуспеха в каком-либо частном предприятии, то в этом отношении люди, естественно, находятся в затруднении. Однако, имея привычку гадать о будущем на основании прошлого, люди весьма склонны не только принять случайные вещи после одного или двух случаев как предзнаменование подобных же случаев в будущем, но и верить также предсказаниям других людей, о которых они однажды составили себе хорошее мнение. Четыре вещи – естественные семена религии. И в этих четырех вещах – в представлении о привидениях, незнании вторичных причин, покорности по отношению к тому, чего люди боятся, и в принятии случайных вещей за предзнаменование – состоит естественное семя религии, которая в силу различных фантазий, суждений и страстей разных людей развилась в церемонии, столь различные, что те, которые практикуются одним человеком, в большинстве случаев кажутся смешными другому. Культивирование этих семян. Дело в том, что эти семена были культивированы людьми двоякого рода. Одни – это те, кто выращивал и приводил в порядок эти семена согласно своему собственному измышлению. Другие же – те, кто делал это согласно приказанию и наставлению Бога. Но оба рода людей делали это с намерением превратить доверяющих им в наиболее приспособленных к повиновению, к подчинению законам, к миру, к милосердию и гражданскому общежитию. Религия первого вида есть, таким образом, часть человеческой политики, указывающей подданным те обязанности, исполнять которые требуют от них земные цари. Религия же второго вида есть божественная политика и содержит правила для тех, кто объявил себя подданным Царства Божьего. К первому роду относятся все языческие основатели государств и законодатели. Ко второму – Авраам, Моисей и наш божественный Спаситель, внушивший нам законы Царства Божьего. Абсурдные мнения язычников. А что касается той части религии, которая заключается в представлениях относительно природы невидимых сил, то нет почти ни одной именуемой вещи, которая не считалась бы у язычников в том или другом месте богом или дьяволом, или не представлялась бы их поэтом, одушевленной, обитаемой или одержимой тем или другим духом. Неорганизованная материя мира почиталась богом под именем хаоса. Небо, океан, планеты, огонь, земля, ветры были такими же богами. Обоготворялись мужчина, женщина, птица, крокодил, теленок, собака, змея, лук-порей. Язычники населяли почти все места духами, называемыми демонами. Долины – панами или сатирами, леса – фавнами и нимфами, море – тритонами и другими нимфами, каждую речку и каждый источник – духом того же имени и нимфами, каждый дом – ларами или домовыми, каждого человека – его гением, ад – привидениями и духами-служителями, как Харон, Цербер и Фурии. А в ночное время они населяли все места ларвами, лемурами, привидениями умерших людей и целым царством русалок и привидений. Ларвы, по представлениям древних римлян, души умерших, не находящие себе покоя вследствие собственной вины или оскорбления, нанесенного им, пережиток более древних, анимистических представлений, обитая в подземном мире, они являются по ночам на землю и преследуют своих обидчиков. Лемуры – разновидность ларв, вредоносные тени мертвецов, особенно злодеев, не получивших должного погребения. Мало того, они приписывали божественности, строили храмы простым акциденциям или качествам, таким как время, ночь, день, мир, согласие, любовь, борьба, доблесть, честь, здоровье, ржавчина, лихорадка и тому подобное. Причем, если они молились о даровании или об отвращении чего-нибудь из этого, то они молились так, точно над их головой висели духи, носящие эти имена, и способные ниспослать им желаемое благо или отвратить от них угрожающее бедствие. Они боготворяли также собственный ум под именем Мус, свое невежество под именем Судьбы, свое сладострастие под именем Купидона, свое неистовство под именем Фурий, свои члены под именем Приапа, и приписывали свои полюции инкубам и суккубам, так что все, что поэт может вывести в качестве персонажа в своей поэме, они делали богом или дьяволом. Те же творцы языческой религии, заметив вторую основу религии, а именно незнание людьми причины, как следствие этого их склонность приписывать превратность своей судьбы причинам, от которых эта судьба не находится ни в какой видимой зависимости, воспользовались случаем, чтобы навязать невежеству людей вместо вторичных причин своего рода вторичных и служебных богов, и приписали причину плодородия Венере, причину возникновения искусств Аполлону, причину лукавства и хитрости Меркурию, причину бури гроз, Иолу и так далее, так что у язычников было такое же великое разнообразие богов, как и дел. К тем формам поклонения, которые люди, естественно, считали нужным использовать по отношению к своим богам, а именно к жертвоприношениям, молитвам, благодарностям и другим вышеуказанным формам, эти самые языческие законодатели прибавили изображение богов как в живописи, так и в скульптуре, с тем, чтобы наиболее невежественная часть народа, то есть наибольшая часть или большинство его, думая, что боги, которых эти изображения представляют, реально содержатся и как бы помещаются в них, еще больше бы их боялось. И язычники одарили этих богов землями, домами, служителями и доходами, изъятыми из человеческого пользования, то есть посвященными этим их идолам. Им посвящались таким образом пещеры, рощи, горы и целые острова. И наделялись они не только формами людей, зверей или чудовищ, но также их способностями и страстями, а именно ощущением, речью, полом, сладострастием и способностью производить потомство. Это не только путем сожительства между собой для продолжения рода богов, но и путем сожительства с мужчинами и женщинами для порождения нечистокровных богов и лишь жителей неба, как Вак, Геркулес и другие, и сверх того. Они наделялись способностью к гневу, мстительностью и другими страстями, присущими живым существам, а также деяниями, проистекающими из этих страстей, как обман, воровство, прелюбодеяние, садомия и любым пороком, который может считаться последствием власти или причиной наслаждения, и всеми теми пороками, которые, по понятиям людей, больше противоречат законам, чем чувству чести. Наконец, к предсказаниям будущего, естественным, являющимся лишь догадками на основе опыта прошлого, и сверхъестественным, являющимся божественным откровением, творцы языческой религии прибавили бесчисленное количество суеверных способов определения будущего, основанных частью на мнимом опыте, частью на мнимом откровении. Они внушили людям веру, что можно узнать свою будущую судьбу, то есть двусмысленных и бессмысленных ответов жрецов Дельф, Делос и Амона, а также других известных оракулов, каковы ответы были преднамеренно двусмысленны, чтобы не быть посрамленными при любом исходе событий, или бессмысленны вследствие одурманивающего действия паров, которые часто бывают в сернистых пещерах, то из книг Сибил, из коих некоторые пользовались известностью и в эпоху Римской Республики, вроде, может быть, книг Нострадама, ибо имеющиеся в настоящее время фрагменты являются, по-видимому, подделкой позднейшего времени. Сибилы, легендарные древнегреческие женщины-прорицательницы, предсказывавшие будущие события, обычно неблагоприятные. Нострадамус Мишель, французский врач и астролог, 1503-1566, при дворе Карла IX, получил широкую известность в качестве автора «Столетий», 1555, в которых в стихотворной форме предсказывал будущие события европейской истории. То есть бессмысленных речей сумасшедших, которые считались одержимыми божественным духом, каковую одержимость они называли энтузиазмом, и такого рода представление событий считалось пророчеством. То по расположению звезд при рождении тех, о судьбе кого гадали, что называлось гороскопом и считалось частью астрологии. То есть собственных надежд и опасений, что называлось предчувствием или предвещанием, то из предсказаний ведьм, утверждавших, будто они совещаются с мертвыми, что называлось некромантией, заклинанием и колдовством, а на самом деле было лишь мошенничеством и умышленным плутовством. То по случайному полету или кормлению птиц, что называлось авгурией, то по внутренностям, принесенных в жертву животных, что называлось аруспицина, то по сновидениям, то по карканью воронов или щебетанию птиц, то по чертам лица, что называлось метапоскопией, то гаданием по линии рук, по случайно оброненным словам, что называлось умина, то по появлению чудовищ или необычайных явлений, таких как затмения, кометы, редкие метеоры, землетрясения, наводнения, странные случаи рождения и тому подобное, которые они называли портента и остента, предзнаменование. так как полагали, что эти явления предвещают или предуказывают наступление каких-то больших бедствий, то путем простой лотереи, подсчета отверстий в решетке, выуживания стихов у Гомера и Вергилия и бесчисленные другие нелепые представления. Отсюда видно, с какой легкостью можно заставить человека верить всему, что говорят ему люди, которые приобрели его доверие и умеют исподволь и ловко использовать его страх и невежество. Цели создателей языческой религии. Вот почему первые основатели и законодатели государств среди язычников, ставившие себе единственной целью держать народ в повиновении и мире, везде заботились, во-первых, о том, чтобы внушить народу веру, будто те наставления, которые они дали ему в отношении религии, не являются их собственным изобретением, а продиктованы каким-нибудь богом или духом, иначе говоря, внушить народу, будто они сами выше простых смертных, с тем, чтобы их законы могли быть легче приняты. Так, например, Нума Помпилий утверждал, что церемонии, установленные им среди римлян, были внушены ему нимфой Эгерии. Нума Помпилий, второй царь Древнего Рима, по традиции 715-673-672 до нашей эры. Ему приписывается учреждение различных культов, создание жреческих коллегий, а также коллегий ремесленников. Первый царь и основатель царства Перу. Имеется в виду государство инков до Колумбовой Америки, утверждал, будто он и его жена – дети солнца, а Магомед в целях утверждения своей новой религии заявлял, будто он совещался со Святым Духом, который являлся ему в образе голубя. Указанные законодатели заботились, во-вторых, о том, чтобы внушить веру, будто те самые вещи, которые запрещены законами, не угодны также и богам. В-третьих, они предписывали церемонии, молебны, жертвоприношения и праздники, а также заботились о том, чтобы народ верил, будто этими средствами может быть умилостивлен гнев богов и будто неудачи на войне, большие эпидемии, землетрясения и личные несчастья каждого человека происходят от гнева богов, а этот гнев происходит от пренебрежительного отношения к их культу и от забвения или ошибочного понимания какого-нибудь пункта предписанных церемоний. И хотя у древних римлян не запрещалось отвергать то, что поэты писали о страданиях и радостях после этой жизни, и люди, имеющие большой авторитет и вес в государстве, открыто высмеивали эти писания в своих публичных выступлениях, однако вера поэтов разделялась всегда больше, чем противоположные взгляды. Этими и другими подобными установлениями языческие законодатели, в согласии с их задачей, которая заключалась в поддержании мира в государстве, достигли того, что простой народ винил в своих несчастьях самого себя за нарушение или неправильное исполнение религиозных церемоний или за неповиновение законам и был менее всего склонен бунтовать против своих правителей. Забавляемый великолепием и развлечениями празднеств и публичных игр, устраиваемых в честь богов, народ нуждался лишь в хлебе, чтобы не проявлять досады, ропота и возмущения против государства. Вот почему римляне, покорившие большую часть известного тогда мира, не колеблясь, допускали даже в самом городе Риме любую религию, если только она не заключала в себе чего-либо несовместимого с их гражданским правлением. И мы действительно нигде не находили указаний на то, чтобы там была запрещена какая-нибудь религия, за исключением религии евреев, которые, будучи особым царством Божиим, считали незаконным подчинение смертному царю или какому бы то ни было государству. Таким образом, мы видим, в какой мере религия язычников была частью их политики. Истинная религия и законы Царства Божьего. Однако там, где сам Бог основал религию посредством сверхъестественного откровения, Он также установил особое царство для Себя и дал законы, определяющие поведение людей не только по отношению к Нему самому, но также по отношению друг к другу. И так как в этом Царстве Божьем политика и гражданские законы являются частью религии, то здесь нет различий между светской и духовной властью. Бог, правда, является царем всей земли, однако при этом он может быть царем особого и избранного народа. В этом не больше противоречия, чем в том, что человек, имеющий общее командование над всей армией, одновременно может иметь собственный полк или роту. Царем всей земли Бог является в силу своего могущества, но царем своего избранного народа он является в силу договора. Однако более подробно о Царстве Божьем, как о том, которое обусловлено естеством Бога, так и о том, которое обусловлено договором, я буду говорить в другом месте, в главе 35. Причины изменений в религии. Из выяснения причин распространения религии нетрудно понять причины ее распада на первоначальные семена или принципы, которыми являются лишь представления о божестве, о невидимых силах и о сверхъестественном. Эти семена никогда не могут быть в такой мере искоренены из человеческой природы, чтобы они не дали снова ростков новых религий при возделывании их такими людьми, которые обладают для этого подходящей репутацией. В самом деле, так как мы видим, что всякая оформленная религия основана прежде всего на вере в какого-нибудь одного человека, коего считают не только мудрым и заботящимся о благе всех, но и святым, которому Бог благоволит объявлять сверхъестественным путем свою волю, то отсюда обязательно следует, что в том случае, когда те, кто управляет религией, станут вызывать сомнения в отношении своей мудрости, искренности, любви к народу, или когда они окажутся неспособными привести какое-нибудь правдоподобное доказательство божественного откровения, в этом случае сделается сомнительной и та религия, которую они желают поддержать, и, при отсутствии боязни светского меча, эту религию начнут оспаривать и отвергать. Лишение веры из-за противоречивых догматов. Репутации мудрого лишается тот человек, который, основывая религию, или прибавляя что-нибудь к уже имеющейся, предписывает противоречивые догматы вере, ибо обе части какого-нибудь противоречивого положения не могут быть верны, и потому предписывание веры в такие противоречивые догматы является доказательством невежества их автора и дискредитирует все то, что он стал бы предлагать на основании якобы сверхъестественного откровения – каковое откровение может в самом деле дать человеку многое такое, что превосходит естественный разум, но ничего такого, что идет вразрез с ним. Из-за поступков, противоречащих религии, которые совершившие поступки сами установили. Репутации искренних людей, основателей или завершителей религии, лишаются в том случае, когда делают или говорят вещи, доказывающие отсутствие у них самих той веры, которой они требуют от других. Такие действия или высказывания называются скандальными, так как они суть камня преткновения, заставляющие людей спотыкаться на пути религии. Таковы несправедливость, жестокость, богохульство, корыстолюбие и сластолюбие. В самом деле, кто может поверить, что человек, обычно совершающий деяния, вырастающие из указанных корней, сам верит, что следует бояться той невидимой силы, какой он пугает других людей за меньшие прегрешения? Репутации человеколюбивых эти люди лишаются, если они разоблачены в том, что преследуют личные цели. То есть, если вера, которую они требуют от других, служит или кажется, что она служит для приобретения только или исключительно для себя – власти, богатства, почести или обеспеченных наслаждений. Ибо то, что они делают ради собственного блага, рассматривается как совершаемое в собственных интересах, а не из любви к другим. Требование сверхъестественных доказательств. Наконец, свидетельством, которое человек может привести в пользу своего божественного призвания, может служить лишь совершение чудес, или оправдавшееся пророчество, что тоже является чудом, или необычайное счастье. Вот почему, когда к тем пунктам религии, которые получены от людей, совершавших такие чудеса, прибавляются другие пункты людьми, не способными удостоверить свое призвание чудесами, то эти последние пункты приобретают не больше доверия, чем то, что было внушено автором этих пунктов обычаем и законами того места, где они воспитывались. Ибо, подобно тому, как в естественных вещах здравомыслящие люди требуют естественных доказательств, точно так же в сверхъестественных вещах, прежде чем согласиться внутренне от всего сердца, они требуют сверхъестественных доказательств, каковыми являются чудеса. Что все приведенные моменты – суть причины ослабления человеческой веры, с очевидностью явствует из следующих примеров. Прежде всего, мы имеем пример сынов Израиля. Когда Моисей, доказавший им свое призвание чудесами и счастливым выведением их из Египта, отсутствовал всего лишь 40 дней, они отступили от веры в истинного Бога, возвещенного им Моисеем, и, сделав своим Богом золотого тельца, снова впали в идолопоклонство египтян, от которых они так недавно были освобождены. И опять, когда Моисей, Аарон, Иисус Навин и то поколение, которое видело величие дела Бога в Израиле, умерли, встало новое поколение, поклонявшееся Ваалу. Так что с исчезновением чудес исчезла также и вера. Дальше, когда сыновья Самуила, поставленные своим отцом судьями в Версавии, стали брать взятки и несправедливо судить, народ Израиля не захотел больше иметь Бога своим царем на иных основаниях, чем его имеют царем другие народы, и поэтому стал требовать от Самуила, чтобы он поставил над ним царя, как у прочих народов. Так, с исчезновением справедливости, исчезла и вера, поскольку евреи отрешили Бога от царствования над ними. Если при учреждении христианской религии перестали существовать оракулы во всех частях Римской империи, и число христиан, благодаря проповеди апостолов и евангелистов, удивительно быстро росло ежедневно и повсюду, то большая часть этого успеха может быть с полным основанием приписано тому презрению, которое навлекли на себя языческие жрецы той эпохи своим развратом, корыстолюбием и фиглярничанием перед государями. Точно так же отчасти по этой же причине была упразднена в Англии и во многих других частях христианского мира религия Римской Церкви, поскольку ослабление добродетели в пастырях привело к ослаблению веры в народе. Отчасти же, однако, это случилось благодаря внесению схоластами в религию философии и учения Аристотеля, отчего возникло столько противоречий нелепостей, что римское духовенство подверглось одновременно обвинению как в невежестве, так и в мошеннических намерениях, что побудило народ восстать против этого духовенства помимо воли своих государей, как во Франции, Голландии, или с их согласия, как в Англии. Здесь имеются в виду войны кальвинистов или гугенотов против католической лиги во Франции во второй половине XVI века, буржуазная революция в Нидерландах, направленная против испанского владычества и католицизма, и приведшая в 1581 году к провозглашению независимости Нидерландов и низложению Филиппа II испанского, а также английская реформация, которая проводилась сверху самой королевской властью. Английская реформация относится к первой половине XVI века и связана с деятельностью Генриха VIII, 1491-1547, при котором складывался английский абсолютизм. Статутом 1533 года Генрих VIII отменил судебную власть папы в Англии, а в 1534 году актом о супрематии власть папы над английской церковью была отменена полностью, и верховное руководство церкви в стране передано королю. Реформированная церковь подверглась секуляризации. У нее были отняты принадлежавшие ей обширные земли, королю перешло право назначения на церковные должности, в его пользу стали собираться аннаты, доходы первого года отправления любой церковной должности, кроме того, клирики платили королю десятую часть всех своих доходов. Изменения в самом культе и в религиозной догматике носили поверхностный характер. Постепенно было введено богослужение на английском языке. Наконец, среди пунктов, объявленных Римской Церковью необходимыми предпосылками спасения, имеется так много явно имеющих целью предоставления выгод папе и его духовным слугам, пребывающим на территориях других христианских государей, что если бы эти последние не были заняты взаимной борьбой между собой, они могли бы так же легко, как это сделано было в Англии, изгнать из своих государств любую иностранную власть без войны или смуты. В самом деле, кто не видит, к чьей пользе клонится вера в то, что король не имеет своей власти от Христа, если его не короновал епископ, что король, если он священник, не может жениться, что вопрос о том, родился ли принц в законном браке или нет, должен быть решен властью Рима, что подданные могут быть освобождены от верности своему королю, если этот король осужден за ересь римским двором, что король может быть беспричинно отрешен от престола папой, как Хильперик во Франции папой Захарием, и его королевство и монахи в любой стране должны быть изъяты из юрисдикции своего короля, когда речь идет об уголовных делах, или кто не видит, в чью пользу идут доходы от частных литургий и вынужденных пожертвований. Точно так же обстоит дело с другими проявлениями корысти, достаточными, чтобы умертвить самую живую веру, если, как я говорил, гражданские власти и обычаи поддерживают ее не больше, чем любое мнение, которое они имеют о святости, мудрости и честности их учителей. Таким образом, все происходившие в мире перемены в религии я могу приписать одной и той же причине, а именно распущенности духовенства. Это не только среди католиков, но и в той церкви, которая в наибольшей мере испытала на себе влияние реформации.